Слушать, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 30 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, ставим обязательно лайки на трансляцию. Где у нас еще идет? Во ВКонтакте. Трансляция есть еще и в Телеграме. А на Ютубе есть еще и чат. Туда тоже можете зайти. Там можно писать сообщения, обсуждать эфир, наши темы эфира. Да вообще все что угодно. Чат такой. В этом смысле очень сильно универсальный. Мне прислали видеоролик, я вот что-то залип. Мне его прислал некий... кто мне его прислал-то? Господи, убежал у меня это сообщение. Кто прислал видеоролик мне? Владимир Вова. Вот. Как какой-то мужик выпарковывается на свадебный БМВ. Не выпарковывается, надо дать ему должное, очень круто. Ну, я не знаю, к чему был этот ролик, но я его посмотрел, честно. Вот, в принципе, какая разница, да? Зачем он был? Георгий, вы что ли не узнал, пишет Джекпот. Да, Джекпот, это я. Денис говорит про, значит, обсудим Залужного отставку. Обязательно, обязательно мы это обсудим. Лимузин здесь, His Shadow тут. Владимир Вова уже с этой, значит, с этим видео уже сказал. Павел тут, в общем, огромное количество людей, все, кто еще не присоединился, присоединяйтесь. Итак, давайте действительно, Залужный, вчера под вечер произошла прекрасная история, значит, пошли сообщения о том, что Залужный отстранен, уволен с должности главнокомандующего ВСУ. И вкидывали, кто только это не вкидывал на самом деле. Первым начал там какой-то бывший правосек, то ли он был пресс-секретарем правосектора, то еще кто-то, у него еще две какие-то фамилии, то он Бряхлер какой-то, Береза, ну, в общем, что одна фамилия, что другая фамилия, ну, так себе. Короче говоря, и человек сомнительный. В общем, этот человек первым вкинул, потом пошли подтверждения, причем подтверждения пошли со всех сторон. И небезызвестный депутат Гончаренко, я надеюсь, признан у нас кем-нибудь, сволочью, например, последний, точно признан, по крайней мере, мной. И из окружения Залужного посыпались подтверждения. И всякие инсайдерские инсайдеры тоже начали говорить о том, что действительно, да, Залужный отстранен. Зеленский предложил ему какую-то там позицию. Залужный вроде как отказывается, но он все равно уволен и так далее. И потом в итоге это длилось энное количество времени. Ну, пару часов точно. Может быть, даже больше. Может, по ощущениям пару часов, а на самом деле больше. Меньше? Меньше двух? Ну, два, примерно два часа, да. Потом вышли представители Зеленского, пресс-секретарь сказал, что ничего подобного не было на самом деле, Залужный продолжает работать. И у меня к вам вопрос, соответственно, как вам кажется, это что было такое? Мы что с вами наблюдали? Это информационная диверсия, направленная против России. Они пытались ввести нас в заблуждение, но почему-то только на два часа. Либо это действительно был план по увольнению Залужного, который провалился, например. То есть его уже уволили, но он отказался уходить в отставку. Впряглись за него какие-нибудь там американские друзья, советники и все прочие, и его отбили. И Зеленскому пришлось дать заднюю, хотя он не успел в публичном поле ничего такого, в принципе, и заявить. Да? Либо есть еще один вариант, что это был такой своеобразный прогрев, замер мнений. Что будет в случае, если мы объявим об отставке Залужного? Как будет реагировать общество, как будут реагировать за океаном, в общем, как все будут реагировать, как отреагирует сам Залужный, что в этот момент произойдет? Делитесь со мной, пожалуйста, вашим мнением по этому вопросу. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватский. Ну, тут даже говорить, мне кажется, не о чем. Вы сами третий вариант сказали, все, а дальше. По-моему, говорить может просто не о чем. То есть тема не стоит ничего. Вот третий, как вы только вот сказали, вот все вот так и есть. Замер, конечно. Угу. Это проброс был посмотреть, что будет в случае, если порыгнем. Потому что у Залужного, в отличие от Зеленского, есть рейтинг настоящий, не накрученный, да, там. Угу. То есть ему общество доверяет. А по большому счету, никого у них там на горизонте больше нету, ну, кто у них разрешен в легальном пространстве, да, то есть да. Ни Тимошенко, ни Порошенко, а третьих там не появилось на самом деле. Ни у Сырского, ну, Буданов это просто спикер ЦРУ, а что тут, все. И, естественно, там был еще проброс, что Буданова, начальника ГУР, если кто не знает,
да, назначит место.
Да, но естественно, Буданов сразу открестился, потому что Буданов на себя негатив получит от назначения. Ну, это знаете, как, я не знаю, любимцу всей страны смещают, да, и того, кто на него место приходит, естественно, как условного маршала Жукова, да, там какой-нибудь, я не помню просто, кто его сменил, да, там, когда Хрущев его снимал, да, там, на его место, он получает на себя этот негатив, то, что это он тоже виноват в том, что нашего любимого маршала Победу сняли.
Угу.
Вот, потому что все вот эти, положа уж руку на сердце, да, там, успехи прошлого года, да, Украины, да, там, по Херсону и все такое, да,
или да, Харьков, удачи, Херсон,
связаны с именем Залужного, конечно же, там никакого ни Зеленского, никто там, все прекрасно понимают, что это связано, ну, я лично считаю, это связано с нашими именами, да, там, а не Залужный такой великий стратег и тактик, да, там. Но это тут надо своих смотреть, почему так вышло. Вот. А вот это все связано с Залужным, поэтому, видите же, на него пытаются сейчас навесить мобилизацию.
Да,
у него много чего хотят. Залужный говорит, да. Это Залужный хочет. Он сказал, а я не политик, я военный, я вот вижу, что мне надо, да, там как бы. А вы там решайте, говорит. То есть там идет, естественно, борьба за рейтинг, потому что надо помнить, что президент Украины это актер, актер, шоумен, телеведущий, для которого слово рейтинг это не пустой звук. Mm-hmm. Вот, он привык в этом, это для него как показатель KPI, да, эффективности, то есть если у нас, например, даже наша власть частично, или некоторые деятели, да, там, даже публичной политики могут себе позволить не смотреть на свой личный рейтинг, да, и продолжать работать, ну, условный там, назову фамилию Рогозин, например, да, там, вот, то для этого человека у него в мозгу это все плотно сидит, что рейтинг это наше все, соответственно, если у кого-то он выше, надо мочить. Все.
Да.
То есть как?
Ну, понял.
Ну, по-моему, все.
Да.
В принципе, по-моему, больше говорить не о чем.
Да, мысль ясна. Замеряли таким образом просто, что произойдет. Хорошо, это действительно многие пишут, что это одна из самых реальных, один из самых реальных вариантов, и я, наверное, с этим согласен, но я думаю, что он не единственный, что это комплекс мер мы с вами видели вчера, на самом деле, в действии. Также многие написали, что это просто пытались отвести внимание от сбитого самолета, и это безусловно так. Это безусловно так, и давайте честно, у них получилось. В очередной раз, кстати говоря, всегда нужно отдавать себе отчет и обращать внимание, в чем твой противник реально хорош. В этом, в информационных атаках, в информационных каких-то провокациях, историях, вбросах, они хороши действительно, причем даже очень. И я думаю, что я не могу здесь, честно говоря, вот ранжировать на первое, на второе, на третье место по важности поставить, что было важнее, замерить или отвести внимание от самолета. Получилось сделать, на самом деле, и то, и другое. Но от самолета, если отвели внимание на 100%, то вот с замерами вопрос, что в итоге замерилось. Потому что вот вы проверили, какой выхлоп вы в итоге получили, достаточно ли было всего лишь 2 часа для того, чтобы это проверить. А может быть, вы в течение всего лишь 2 часа дали заднюю, потому что как раз замеры дали какие-то не тот выхлоп, который вы ожидали. Вопрос. Как вам версия Арестовича, пишет Дмитрий? Я не видел версии Арестовича. Если вы можете, поделитесь со мной. Слушаю вас. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Александр. Слушайте, а знаете, какой у тебя выхлоп?
Давайте.
То, что все российские журналисты, политологи, всякие там умные парни переживали все косточки в Украине. Uh-huh. Вот это выхлоп. Вы подняли так до какой, до какого уровня рейтинг Украины и прочее, 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 что Россия бур, даже не Россия, а вся российская журналистский эстаблишмент воздыхал украинской темой. Вот тебе и выхлоп.
Это вчера произошло только? Это вчера началось?
Понимаете, да, ваш отец категорическим образом весь вечер провел в этой передаче. А его слушало какое количество москвичей?
Так это понятное дело. Я еще раз говорю, тема, украинская тема вчера появилась?
Нет, проблема в том, что она засияла новыми красками, и черный пиар продолжает двигаться по, как знаете, призрак революции по Европе, так и черный пиар Украины двигается по России дальше.
А, и что это дало? И что это дало?
Это дало, что ненависть новую выращивают в россиянах, новую ненависть выращивают, больше, еще больше ненавидеть
истории
Украину.
Истории о том, что сняли Залужного, выращивают ненависть к Украине?
Нет, дело в самой новости, в том, что, вот оно что, Михайлович, понимаете, неожиданный поворот. Залужный и Зеленский – это одно поле ягоды, это два собакопара, это самые друзья на свете, это нам разокидывают, чтобы мы завидовали, что они там, у них такая политика, такая, знаете, движуха, а у нас болото.
Скажите, а вот вы когда слышите подобные новости, которые вам закидывают, вы завидовать начинаете?
Нет, я наоборот смеюсь над этим, потому что нас хотят, чтобы мы вообще просто, знаете, скрежетали зубами, что у них там хоть что-то происходит, а у нас вот...
Но на вас не действует.
Нет, потому что есть иммунитет, понимаете,
все остальные, вы думаете, завидуют?
Ну, нас пытаются уговорить в этом, все политологи пытаются уговорить о том, что россияне завидуют Европе и Америке, что у них там движуха, а у нас болото. И вот я изо дня это слушаю, и я смеюсь над тем, что нас политологи уговаривают о том, что у нас болото.
Ага, ладно, понимаете? Хорошо, да. Осипов, тащи фольгу. Мне шляпу надо, честно говоря, сварганить, потому что я что-то запутался. Искать логику в сумасшедшем доме зачем, пишет Грек через реку. Это конкретно про что? Вот слишком много сумасшедших домов развелось, я вам так скажу. Ну ладно, обсуждать военных преступников неинтересно. Давайте лучше порассуждаем, что их будет ждать после трибунала. Может, стоит расконсервировать высшую меру? Ну вот когда дойдет до трибунала. Мне кажется, знаете, всему свое время. Тогда обязательно с вами обсудим. Пока до трибунала еще не дошло. Чего хорошего не ждет. Какие населенные пункты взяла Россия, что украинцы бросили про увольнение Залужного? Ну, во-первых, Россия брала населенные пункты, в том числе и вчера, в Харьковской области. Было несколько населенных пунктов. Но я, честно говоря, не уверен, что это связано именно с этим. Я больше сюда подвел бы самолет. Масштабный кризис ты должен прикрыть еще более масштабным, не настоящим, но тем не менее сфабрикованным масштабным кризисом. Это их логика. Либо, если можешь, ты можешь создать этот кризис, например, здесь у нас, попасть ракетой в Москва-Сити, как пример. Либо, если не можешь дотянуться до Москва-Сити, сейчас нет такого ресурса, значит, или там по-быстренькому такое не варганится, нужно, значит, как-то там своими силами. Своими силами получилось, но это не единственная была действительно цель. Я вам так скажу, учитывая, что мы наблюдаем сейчас интересную картину в мире, где я видел мем, очень хорошо характеризующий то, что происходит сейчас, где сидит Байден, и перед ним кнопки. И там, значит, кнопка «Война с Россией», «Война с Китаем», «Война с Ираном» и «Война с Техасом». И он сидит, потеет и не знает, куда нажать, потому что, судя по всему, нажать придется везде. Знаете, это как по роялю так делают, вот так же ему придется нажать по этим кнопкам. Учитывая вот этот бардак, который захлестнул Соединенные Штаты Америки, этим может воспользоваться не только Россия. Не только Иран, не только Китай, но на самом деле и Украина тоже может себе найти пару плюсиков в этой мутной воде. А именно, Зеленский давно пытается избавиться от Залужного. Он сколько это уже пытается провернуть? Ну, полгода минимум, на самом деле даже больше. Он пытается каким-то образом сместить Залужного, куда-нибудь его убрать, что сделать так, чтобы он больше не принимал участие в публичной политике на Украине. За Залужного впрягаются напрямую американцы и британцы. Они не дают ему этого сделать. Он уже пытался несколько раз. Не дают, и все. И вот он момент, вот он шанс. Они не смотрят. Да, нам выделяют меньше денег, это проблема. Да, у нас на фронте, мягко говоря, не очень. Но это не значит, что я не могу выгадать каких-то преимуществ себе здесь. Где эти преимущества? Убрать Залужного. Как минимум попытка. Честно говоря, я думаю, что здесь комплекс. Комплекс факторов. Они реально пытались вчера убрать Залужного. Потому что есть несколько, в том числе и от окружения, насколько я понимаю, главкома, есть информация о том, что разговор с Залужным, он был настоящий. И ему предложили даже альтернативу. Работу там где-нибудь послом, каким-нибудь официальным супер-пупер-советником и так далее. То есть разговор, судя по всему, состоялся. Залужный отказался уходить по собственному желанию в отставку. Разговор был именно об этом. Он должен был уйти по собственному желанию. По собственному он отказался уходить, а увольнять его Зеленский не рискнул. Тем не менее, запустив этот слух в паблик, они смогли посмотреть на реакцию людей, на реакцию военных, на реакцию истеблишмента, как все будут, на реакцию американцев. Тоже, безусловно. И еще и прикрыли падение самолета, сбитие самолета с их собственными военнопленными. Тут прям вот все, мне кажется, сошлось. Но вопрос в том, какую реакцию в итоге они увидели. Потому что я, честно, не наблюдаю, и вчера не наблюдал, какого-то потока, бешеного потока возмущенных украинцев, которые взяли все свои банки с огурцами и двинулись на Киев. Я этого не видел. Армию, которая вдруг резко развернулась и тоже была готова идти на Киев, я такого тоже не наблюдал. Этого не было. Было недовольство в соцсетях? Недовольство в соцсетях было, но это не очень серьезно. Недовольство в соцсетях можно погасить, точно так же переключив внимание, например, на что-нибудь поважнее. Либо какую-нибудь маленькую перемогу преподнести, вдруг пару миллиардов сейчас отсыпет какой-нибудь Европейский Союз, либо же где-нибудь что-нибудь взорвать, и вот уже новая новость дня. А Залужный уходит на второй план. Мне кажется, что замер такой достаточно спорный у них получился. Им интересно было посмотреть, что испанский блогер напишет, пишет XMR. Ну да, очень им, я думаю, интересно. Как мы поняли, СИЛ-76, информация до заокеанщины долго доходит. 1.5-2 часа – это для них сверхскорость. Скорость гиперлупа Илона Маска, поэтому не их почерк. Даже скорее хуситы они помобильнее будут. Помобильнее, чем гиперлуп? Ну да, может быть. Это пишет Альфили. Как пишут некоторые украинцы, Залужный не пошел на условия Зеленского, а Буданов не пошел на конфликт с Залужным. Да, я ровно об этом говорю. Действительно, там Буданов же хотели назначить вместо, и, ну, по этим всем слухам и схемам. И он вроде как тоже отказался. Ну, потому что Буданов можно по-разному, там, мразь и сволочь, но он не дурак. И, честно говоря, кто не придет сейчас на место Залужного, он попадет моментально под жесткий удар. Потому что тебя будут сравнивать, потому что Залужного действительно достаточно большой, высокий рейтинг. Человек популярный, в первую очередь, в вооруженных силах. Не замазанный какими-то коррупционными схемами. По крайней мере, публично не замазанный. Так-то я уверен, что замазанный. Публично не замазанный. И с ним конкурировать как человек, который его замещает на посту, будет очень тяжело. Поэтому у Буданова не хочется. Но я вам так скажу, я бы на месте Залужного поднапряг сейчас. Потому что сместить его под шумок, пока в Штатах проблемы, с наскока не получилось. Ну, задача-то до сих пор поставлена. Его ж куда-то надо деть. А как еще можно его деть? Ну, можно, например, чтобы его где-нибудь что-нибудь... Как насчет подрыва? Старый добрый взрыв. Как вам такой вариант? Когда у него там день рождения? Может быть, ему рюмки в виде гранат надо подарить или что-нибудь такое? Как вариант. Как вам такое? Залужный уходит, теряет рычаги, потом на него заводят дело и спокойно убирают в тюрьму. Да, но он не ушел. Это грек через рек пишет. Это он-то не ушел. Я думаю, что он прекрасно понимает, что такая схема вполне рабочая. Он самостоятельно не ушел. В этом проблема. А убрать надо. пока не убирается. У Залужного явно поддержка элит, поэтому он уверенно себя чувствует. Он вообще достаточно уверен, стоит на двух ногах, да, это правда. Поэтому может себе позволить не соглашаться с Зеленским в тот момент, когда он пытается его уволить. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, скажите, вот да, непонятно один момент.
Давайте.
Ну, там одни фамилии меняются, другие фамилии, война это не закончится. Какая разница, что у них там происходит. Мы должны, я считаю, идти своей линии, не смотреть там, кто у них там, что меняется и так далее. У нас есть свои цели, и надо эти цели просто достичь. Какая разница, кто там, что там. Я считаю, на это вообще не надо обращать, в принципе, никакого внимания.
Ну, с точки зрения вооруженных сил, наверное, не стоит. А я и не видел, чтобы кто-то обращал на это внимание.
То есть это больше какие-то политические, там какие-то, может быть, да, там понятно, там у них где-то что-то сжимается, они начинают друг друга жрать.
Да.
Понятно. Да, это вот именно вот такой вот процесс. Вот, наверное, вот об этом, наверное, есть смысл говорить, что у них действительно там все становится, мягко говоря, плохо. Они просто начинают друг друга жрать. Наверное, как-то нам надо воспользоваться этим. Ну как это, наверное, уже не нам думать, другим людям.
Получается, сами себе противоречите. Нам не надо на это обращать внимание, но нам надо этим воспользоваться. Это как так? Как можно воспользоваться, не обращая на это внимания? Не, обращать внимание на это нужно. И действительно, самый единственный главный вывод, который можно из этого сделать, он старый уже. Там продолжается битва пауков в банке. Они жрут действительно друг друга, продолжается зачистка, и все ведет к тому... Уровень нестабильности возрастает изо дня в день. Новые и новые проблемы, они наваливаются одна на другую. Они, в отличие от Байдена, кстати говоря, хоть какие-то умудряются решать, ну, то есть, вот история с тем же самым самолетом сбитым, ее замяли. Ее получилось замять, хотя, казалось бы, супер скандал. Вы убили своих же собственных людей. Непонятно за что. То есть причина так и не названа. Просто сделали вид, что этого не было. И быстренько переключили внимание на следующее. У них получилось. То есть они хоть как-то чуть-чуть могут разгрести хотя бы понемножечку какие-то проблемы. Но основная проблема, она остается. Проблема заключается в том, что в ближайшее время... На Украине станет очень сильно неспокойно, потому что легитимность президента, избранного президента, она заканчивается, новых выборов не будет. Про выборы когда последний раз слышали на Украине? Все, тема тоже закрыта. То есть выборов нет. Когда в марте они должны у них, по-моему, произойти. Их не будет. Никаких выборов, все. Но люди-то держат в голове, что они должны были здесь быть, эти выборы. И нам их отменили. А больше всего держат это в голове те, кто претендует каким-то образом тоже на кресло. Например, товарищ Порошенко, который вчера тоже очень активно принимал участие во всей этой истории. И тоже вкидывал и через своих людей много всякой разной информации. В том числе и про то, что разговор-то состоялся. Здесь нужно просто наблюдать. Смотреть, анализировать, наблюдать, и тогда мы поймем... Главное, что мы сможем понять, в какой момент будет достигнута максимальная точка кипения. А максимальная точка кипения означает, что вот пришло время действовать сверхактивно. Это значит, что нестабильность пересекла определенную черту, границу, красную линию, как вы хотите, выберите термин, и можно этим воспользоваться. Пока этого еще не произошло, но мы уже очень рядом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 30 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, канал называется «Говорит Москва», трансляция называется «Отбой». Заходим, обязательно ставим лайки по трансляции, без этого нельзя, бьет током, напомню, для тех, кто забыл. Хотя я думаю, что удары током вам не дают об этом никогда забыть, поэтому легче просто поставить лайк и выдохнуть. Там же есть чат, туда тоже можете обязательно там писать ваше сообщение, делиться мнением, друг с другом переписываться, обсуждать эфир. А может, хотели поменять Залужного на Клоппа, пишет Виталий Фили. Это хорошее. Сейчас все хотят поменяться на Клопа, даже в СУ. Так, а у них получилось в России сменить внимание аудитории с самолета на Залужного, браво. Я не про аудиторию в России говорил, в первую очередь, а про внутреннюю аудиторию, потому что дело было не в российской аудитории, а во внутренней. Наверное, мнение в России у них тоже получилось поменять, но это ни на что особо не влияет, в отличие от внутренней аудитории. Так именно поэтому и не ушел Залужный. Если бы ушел, то точно бы ликвидировали. А так, пока он под защитой, его ни в коем случае Зеленский не будет убирать, пока он на посту. Вот тут я не был бы так уверен. Ну, Зеленский-то, может, и не будет убирать. А вот несчастный случай, он же всегда бывает. А особенно любой несчастный случай же можно скинуть на Россию. Ну, Россия, вот, Россия все не убирает, не убирает там у них руководитель. И тут вдруг решил убрать именно Залужного. Ай! Ну, не повезло. Бывает. Бывает. Так. Ждем Залужный марш на Банковую, пишет Виталий Филий. Да нет, пока, наверное, не ждем. Наша задача горячо поспорить в эфире. Рейтинг наше все. С горячо поспорить в эфире, это мы всегда рады. А у Залужного после того, что его хотели кинуть, он может развернуть малую часть своей небоеспособной армии и снести верхушку силы. И тут его поддержат многие проблемы у Зеленского. И да, и нет, мы же видим, что этого не происходит. Может быть, мы тоже переоцениваем, на самом деле, Залужного. Может, на самом деле, нет никаких проблем. У Зеленского в этом смысле не повернет он никакую армию, не может он ее повернуть, у него нет такого влияния, нет тех кусочков армии, которые можно развернуть, при этом не обрушив фронт, например. Потому что он-то пойдет, может быть, и на Киев повернет. Но это все такие прям, да, притянутые за уши гипотезы. Вот он пошел маршем Залужного на Киев, и в этот момент его будет догонять армия России. Тут тоже так себе условия. Он-то, может, Зеленского и скинет, а потом его там же где-нибудь в центре Киева повесят. Свои же, а может, и не свои же, а там уже кто разберет, да, потому что русские, да, идут и все. Ну, уберут и уберут, что поменяется. А я вот, кстати говоря, честно, не очень согласен со всей вот с этим, с этой парадигмой, что не зависит ничего от людей. Вот какая разница, кто где поменяется, не все будет точно так же. Я правильно понимаю, что мы воспринимаем Украину, государство украинское, как невероятный механизм, где каждый винтик взаимозаменяем, и неважно, кто придет на какой пост, все равно эта машина будет идти без каких-либо поломок, как швейцарские часы, и будет продолжать точно показывать время. Это же бред, мы про Украину с вами говорим. Там вообще все на персоналиях построено, и в зависимости от того, кто куда придет, очень многое может поменяться. Потому что у всех разный уровень поддержки, разные олигархические группы стоят за каждым из людей, и там все может перевернуться с ног на голову. Я еще, ладно, могу отчасти понять, когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки в подобном ключе, что типа вот там неважно, демократ, республиканец, там все равно сидят какие-то вот эти Ротшильды, Рокфеллеры, они сидят где-то в высоких кабинетах и рулят всем миром, как кукловоды. Еще про Штаты я могу такое понять, потому что, по крайней мере, несколько лет назад, лет 15-20, Соединенные Штаты Америки производили впечатление супермеханизма, который работает как часы. Ну уж точно не Украина. Поэтому тут Украина — это, знаете, игра, как она называется, Дженга, по-моему, называется эта игра, где надо брусочки вынимать из башенки, из брусочков, и вот в какой-то момент эта башенка падает. Украина вот не часы, не механизм. Украина — это Дженга. И там уже все, там изначально, знаете, это Дженга, которая изначально стоит криво и без энного количества брусочков. И повынимать, и оно все рухнет, обязательно рухнет. У них, тем более, что единственное, что это, так как это Дженга, это входит в правила игры у них. То есть она периодически должна рушиться. И происходит некое такое своеобразное обнуление, и все выстраивается заново, но из тех же самых брусочков. Но выстраивается заново. Поэтому вот сейчас они доигрывают партию. Явно доигрывают партию. Так это Залужный, а не кардинал Ришелье. Кардинал Ришелье там, конечно, нет. Даже близко нигде. А это Залужный. Но я же не только про Залужного говорю. Есть Залужный, есть его сторонники. Есть Порошенко, есть его сторонники. Его тоже рано пока снимать со счетов. У него, конечно, все очень плохо с рейтингом, но люди у него там свои есть. Не забываем про всех этих олигархов, которые до сих пор все при бабках. Есть Зеленский. За каждой из этих группировок стоит определенная группировка в тех же Соединенных Штатах Америки или Великобритании. И если за кем-то стоят Штаты, то ему сейчас меньше повезло, чем тому, за кем стоят британцы. Потому что американцам вообще сейчас не до Украины. Если раньше... Помните, тоже мем такой есть, где, значит, отец с дочерью плавает, а рядом тонет еще один ребенок, а потом, значит, уже скелет на дне показывают, и вот, значит, это типа иерархия тем в интернете. И вот если раньше Украина была тем самым скелетом, то сейчас, мне кажется, Украина даже в мем не входит, потому что проблемы американцев... О, вот, пожалуйста, мне даже скинул только что Виталий Фили как раз этот самый мем, где Украина даже уже не скелет, а что это вообще такое, какие-то развалины на дне. Украина отошла не на второй, не на третий, не на четвертый план. Украина вообще больше не входит в сферу интересов Соединенных Штатов Америки на данный момент. Им некогда решать эти вопросы. Потому что, если верить американским средствам массовой информации или британским средствам массовой информации, они бывают и там одинаковые, Джозеф Байден в ближайшее время начнет военную операцию на Ближнем Востоке. Полноценную военную операцию. Судя по всему, против Ирана. Может быть, даже прям напрямую против Ирана. Это новая война. Опять новая война. У него войны появляются чаще, чем, я не знаю даже, чем какие-нибудь новые песни у какого-нибудь популярного артиста. Кто у нас самый... Чем книги у Дарьи Донцовой. Вот давайте, я такую придумал аналогию. Вот она вроде очень много книг пишет, а у него чаще выходят войны новые. Планируется война на Ближнем Востоке. Об этом трубят все средства массовой информации Соединенных Штатов Америки за сегодня. Последняя новость, откуда я это видел, сейчас я вам скажу, это Sky News. В ближайшие часы Байден начнет военную операцию США на Ближнем Востоке. Часы. И это уже вообще не шутки. И мы возвращаемся с вами к тому самому разговору, который начинали 7, по-моему, октября, да? Что Ближний Восток – это тот самый регион, в котором может завариться такая каша, что потом всем миром будем расхлебывать. И она заварилась по полной программе. Была атака на американскую базу, погибли американские военнослужащие, и Джозеф Байден... Надо тоже, конечно, в этом смысле он загнан в угол. У него нет варианта не ответить. Он не может не ответить. У него и так уже шансов на какую-либо победу на выборах очень-очень мало. На честную победу на выборах. Потому что проблемы только копятся, не расхлебывается вообще ничего. Но здесь, если ты не отреагируешь на подобного толка вызов, когда умирают твои военнослужащие, когда производится атака прокси того государства, которое ты уже давно считаешь одним из своих мировых врагов, ты не можешь не отреагировать, потому что тебя сожрут, тебя уничтожат, вообще и так уже живого места нет, уже и все сожрали, что только можно, потому что гражданская война самая популярная тема в твоей стране, а это вот как ни крути, если гражданская война является самой популярной темой у тебя в стране, ты, скорее всего, так себе президент. Потому что хороший президент не допускает разговоров о гражданской войне в каждом штате, в каждом городе, в каждом баре, в каждом закоулке, на каждом телеканале, радиостанции, треде в Твиттере, где угодно. Я вообще не уверен, существовал ли президент хуже, чем Джозеф Байден в этом смысле. Но вот он еще, главное, не собирается останавливаться. Теперь еще и война. Украина забыта. Украина забыта. И еще раз, это, конечно, очень хорошо для нас. Нам это все в плюс. Но надо иметь в виду, что и там тоже постараются какие-то плюсики для себя выгадать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Пожелаю доброго вечера.
Да, вам
тоже. Я думаю, помимо того, что было сказано, как-то упущен, по-моему, момент коррупции в украинской армии. Интересно, что вот аудит американцами, который произведен был по поводу по этому вопросу, он коррупцию не обнаружил. А вот аудит, совершенный по приказу министра внешней обороны Украины, он обнаружил коррупцию там на десятки миллиардов гривен. И вот некий какой-то там еще замминистра обороны был под суд отдан. И, а, кстати, судьба прежнего министра обороны неизвестна. Как бы вообще где-то в каком-то он не делал, там скрывается, непонятно. То есть, а вот когда зацепили вот этих коррупционеров, вот эти пошли круги на воде. И решили, значит, наверное, как бы такой внутренний переворот совершить. Эти лица. Угу. Я так думаю.
Что-то я запутался, признаюсь честно. Я не знаю, то ли это погода на меня как-то действует, но я ничего не понял. Я услышал про коррупцию, что не обращают на нее внимания. Но, знаете, мы как-то, там, я не знаю, на ветер, на воздух, на воду тоже же особо внимания не обращаем. Они вот как-то вокруг нас. Так же и украинская коррупция, но она есть, она запредельная. А что на нее внимание-то обращать, я не понимаю. Там действительно сейчас приехала какая-то, значит, аудиторская группа из Соединенных Штатов Америки, которые ищут ту самую коррупцию, ну, удачи им. Я могу вам им сейчас подсказать, все разворовали. Ну, просто все, ничего нет. Вот вам и коррупция. Добро пожаловать на Украину, товарищи. Вот оно так выглядит. Байден жалуется, что с ним никто воевать не хочет, даже Иран, пишет XMR. По-моему, с ним сейчас хотят повоевать вообще все. Потому что вот то самое окно возможностей сейчас открыто по всему миру. Соединенные Штаты Америки находятся в самой слабой своей точке за последние, ну, минимум 30 лет. С момента развала Советского Союза слабее позиции у Соединенных Штатов Америки не было. Такого количества конфликтов, где напрямую участвуют Соединенные Штаты Америки финансово, армией, поставками и так далее, не было, ну, да никогда не было такого. Сейчас у них по очагу нестабильности во всех регионах планеты. Погибают их военнослужащие. Им нужно так или иначе где-то реагировать. Желательно реагировать везде. Победить везде они, я думаю, не в состоянии. А теперь представьте, вот вы страна, у вас есть какие-нибудь территориальные проблемы, экономические проблемы. Вы бы их очень хотели бы решить, но они решаются только выходя на конфликт с Соединенными Штатами Америки. Так или иначе, они связаны с американцами. И вот он тот самый момент, когда ты можешь перейти в атаку. Потому что американцы шатаются. У американцев период нестабильности. У них избирательная кампания. У них огромное количество конфликтов, проблем, внутренних конфликтов. Гражданская война на носу. Как минимум, самая обсуждаемая тема. Все разгрести не получится. Есть шанс, что они смогут разгрести именно вашу проблему, вот вашего государства, которое вдруг сейчас что-нибудь там начнет. И американцы именно в вас и впрягутся, и разнесут вас в пух и прах, а вот все остальные отскочат. Да, есть такой шанс. Но и велик шанс, что этого не произойдет. Так почему бы не газануть? В очередной раз пожелаем удачи КНДР. Ким, твой ход? Ну, как вариант. Ходить много кому есть. Тут уже кто только не походил. Уже Техас походил. Понимаете, Техас. У них в Штатах самих там бардак. Он сейчас пытается принять закон, чтобы те самые войска, которые принадлежат каждому штату по отдельности, Национальная гвардия, все на 100% перешли под контроль федеральной власти. Он пытается прогнать сейчас такой закон через Конгресс. Я не знаю, на самом деле, к чему это все может привести и каким образом он рассчитывает это прогнать, учитывая, что палат представителей, которые под республиканцами, в жизни не проголосуют ни за что подобное, особенно сейчас. Но, тем не менее, он пытается это сделать. А это такая одна из основных вообще вещей в Соединенных Штатах Америки. Они все в этих штатах мнят себя очень сильно независимыми. И, кстати говоря, сейчас они это даже и демонстрируют. Давно такого не было. Они меняют себя очень сильно независимыми. И отказаться от своих собственных войск они ни при каком случае не будут. Тем более в Техасе. Но он пытается. Это вообще все выглядит как, знаете, игра такая. Игровой автомат есть детский. Там вылезают головы зайцев, и надо им по ним бить таким мягким молотком, чтобы они назад как-то заходили. Вот Байден выглядит сейчас как тот самый человек с молотком, который лупит по этим зайцам, а они все время выскакивают где-то в новом месте. А вот какой-то большой плиты, чтобы накрыть этот игровой автомат, или возможности выключить его из сети у него нет. Ему приходится только вот так вот лупить. И это ни к чему хорошему не приводит. Весело жить в учебнике истории, пишет Виталий Филис. 100%. А мы с вами именно в нем и находимся. Вот это все, что сейчас происходит, это... Давайте даже переиначим. Не в учебнике истории, на страничках статей Википедии. Потому что мы же в 21 веке живем. Вот на наших глазах появляются фундаментальные странички в Википедии. Война такая-то, такая-то. Война такая-то, такая. 2022, 2023, 2024 год. Стороны конфликта. Все, я думаю, видели эти статьи. Стороны конфликта. Лидер здесь, лидер там. Прописаны все генералы. Мы вот где с вами живем. Гоша, изверг, живодер, мародер, не трожь зайцев. Это игра, это игра. Нужно вызванивать Леру Ранетку, пускай пояснит за Тайвань и Техас. Я думаю, это может, да, это Слониха может. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Говорим сейчас о ситуации в мире и о количестве проблем, которые приходится решать Соединенным Штатам Америки во главе с Джозефом Байденом. Как вам кажется, какую из этих ситуаций, которые сейчас произошли, Соединенным Штатам Америки реально по силам решить? Вот в 24-м году. Потому что в конце 24-го выборы, там уже черт его знает, кто придет и как он будет, если это будет Трамп, это, скорее всего, совершенно что-то будет другое и другие подходы. Вот Байдену сейчас что по силам решить? По силам ему обыграть Иран, повоевать и победить в войне. Или, может быть, ему скорее по силам решить конфликт с республиканскими штатами и штатом Техас в частности. Либо он все-таки сконцентрируется на Украине, что-то даже смешно мне стало. Может быть, он каким-то образом сейчас победит Хамас вместе с Израилем. И проснутся ли параллельно другие конфликты, другие очаги нестабильности. Увидим ли мы сейчас с вами возобновление войны между Кореями, или, может быть, Китай таки решит, что все, время пришло, 50 тысяч лет ждать не будем, Тайвань, пора домой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. А я не попал, а теперь попал. Добрый.
Георгий, спасибо за эфир, я продолжаю не следует, это опять Александр. Слушайте, но я вот так скажу, все по плану идет... А то, что война, да, они везде выигрывают. Вы что, не знаете, так сказать, героических американцев? Не помните фильмы про них? Да, они везде выигрывают.
Фильмы я смотрел.
Вот, фильмы понимаете, смотрел.
Но они ведь с реальностью очень мало общего имеют.
Они зарабатывают на этих войнах. Угу. Как и все нормальные капиталисты зарабатывают на темной водичке, в мутной водичке. Угу. Ну да? Вы же знаете капиталистический строй в мире. Угу. Поэтому то, что они там везде, но слушайте, вот в этом заключается весь хитрый план, что они везде. Понимаете, вот откройте глаза, и вы поймете, что они везде, значит, они выигрывают.
А как они зарабатывают? Давайте вот с этого начнем. Как вы говорите, вот они зарабатывают на каждой войне. Как они зарабатывают на ситуации на границе в штате Техас? Какой там идет заработок?
Заработок, вот как в нашей стране мигранты...
Не надо в нашей стране, давайте хорошо, там, в Соединенных Штатах Америки.
Они, Георгий, вы слышите меня?
Я вас слушаю, да.
Они, понимаете, вот разделяй власть.
Хорошо.
Вот Джозефу Байдену не хочется, чтобы в стране было мирно, потому что не заработаешь, тогда придется топтаться. Нет,
смотрите, мы с вами можем продолжить лозунгами разговаривать, советских плакатов, а можем постараться конкретно объяснить. Вы говорите, они зарабатывают. Я вам задаю конкретный вопрос. Как зарабатывают государства Соединенных Штатов?
Капитализм зарабатывает на войнах.
Как?
Ну что это? Это практика.
Как?
Да просто запугать гражданина, сказать, что вот бойтесь мигранта и их конгресс оценивает еще пару десятков триллионов. Вот и заработок.
Ну что, оценявит куда, откуда они эти деньги, что?
Бюджет,
сам генерируется, из ничего появляется
бюджет. Налоги, работает мексиканец, работает в США, зарабатывает свои деньги. Налог там, и вот тебе, во всех странах мира, в том числе и в нашем. Ну что, вы не знаете,
мексиканец, да, мексиканец, да, он зарабатывает и платит налоги. Еще раз, а ситуация с границей Техаса, она как помогает сбору налогов?
Да, да политикам Вашингтону выгодно, чтобы эти 300 тысяч мексиканцев пришли в Америку. Они заработают эти самые десятки миллиардов и...
Так, ладно. Я запомнил этот номер. Все, пожалуй, хватит на сегодня. Разделяю власть, отделяй Техас, поднимай бабло. Джейсон Стэтхэм, пишет Виталий Филий. Я за Америку не переживаю, в случае чего соберутся мстители, закроют вопрос, пишет Недобрый. Да нафиг Байден, первая встреча БРИКС в 24-м году началась в Москве, Тегеран 24 или еще нет, еще пока нет. Тем более, что не Тегеран, но Тегеран, я думаю, всплывет у нас пару раз за эту неделю еще в повестке, мягко говоря. Китай уже давит на Иран, чтобы хуситов усмирили, пишет Игорь Маслов. Да, уже давит на Иран, чтобы хуситов усмирили, ну посмотрим. Посмотрим. Разделяй Америку и властвуй, Байден. Да-да-да. Давайте посмотрим, пишет Василий. Оборонная отрасль Соединенных Штатов Америки сейчас работает на полную. Много заказов как внутренних, так и на перевооружение бедолаг из Европы. Да, хорошо, согласен здесь. Они так работали на полную и до операции Израиля, и до ситуации в Техасе, и до проблемы с хуситами, и до нынешней проблемы с Ираном. Они уже работали на полную и всех перевооружали. За последние несколько лет Соединенные Штаты стали лидером по добыче нефти и газа, подмяли под себя полмира, войны помогают держать космический уровень цен. Это вы о чем? Кого они подмяли под себя за последние полмира? Из тех, кто не был подмят под них. Я что-то новичков там особо не увидел, честно говоря. Все как были подмяты, так и остались подмяты. По поводу, значит, высоких цен на добычу нефти и газа. Хорошо, добыча нефти и газа. Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки у себя там старались очень экономно добывать, в первую очередь, нефть. А сейчас вынуждены добывать ее очень активно, потому что приходится восполнять то, что им не перепадает, в том числе из других мест, где производят, где добывают нефть. Как, например, Саудовская Аравия, которая тоже с удовольствием воспользовалась ситуацией с повышенными ценами и продает тоже всю эту нефть втридорога. В том числе и Соединенным Штатам Америки. Тем более, ни на какие уступки Саудовская Аравия для Америки не пошла. Но я вам еще одну интересную историю расскажу. Есть одна страна на карте мира, которая тоже очень давным-давно добывает нефть и газ. Добывает в хороших масштабах. Они добывают эту нефть и газ, и, главное, всем продают. И у них еще и отношения получше, например, Саудовская Аравия, особенно за последнее время. И они стали лидерами по продаже той же самой нефти, например, в такой стране, как Бразилия, где до этого лидерство держали Соединенные Штаты Америки. Это, к слову, о заработках и о том, что на самом деле все под контролем. Я понимаю, да, что есть теория управляемого хаоса, но ровно в ту самую секунду, когда хаосом не получается управлять, включается другая теория. Без каких-либо добавок слов управляемое. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 30 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, заходим на канал на YouTube, он называется «Говорит Москва», заходим туда в первую очередь, ставим лайк. Там есть чат, там можно друг с другом пообщаться на темы, нашего сегодняшнего эфира. Не нравится YouTube? Заходите во ВКонтакте. У нас там есть сообщество, говорит Москва, 94,8 FM. Там есть галочка. Она подтверждает, что это настоящая наша страничка. Также есть у нас еще и наш телеграм-канал. Он называется «Радио, говорит и Москва», латиницей в одно слово. Там тоже идет прямая трансляция. Обязательно везде заходите. Алёва, Бедвата, Чушпан. Группу бросил, пытается в Израиль свалить в одиночку. Никакой солидарности с коллегами. Хотя это в духе этих... Не могу подобрать приличное слово, пишет ОФВ. Чушпан. А вот слово «чушпан» подобрали как-то. Да, может, и сюда тоже. В духе этих чушпанов. Я вообще не понимаю, честно говоря, всего того, что сейчас происходит вокруг этой группы Би-2. Зачем инициирована была какая-то проверка? Зачем их депортировать в Россию? Чтобы что? Для чего они здесь нужны в России? Я понимаю, почему они хотят убежать в Израиль, чтобы их депортнули в Израиль. Это как раз мне очень понятно, потому что они тоже, видимо, не понимают сильно, зачем так сильно хотят, чтобы их депортировали в Россию. Ну, честно, никаких дел на них вроде как не заведено. Они не в розысках. Есть что им притянуть? Ну, наверное, есть. Но если бы хотели сильно притянуть, наверное, бы уже притянули. Хорошее у меня к ним отношение? Нет, супер нехорошее. Но я помню, что уже к тому для уголовного дела за финансирование дискредитацию, пишет 506. А у них есть уголовное дело по дискредитации и финансированию? Может быть, стоило тогда, наверное, сначала дело какое-то завести, а потом... Потому что на всех остальных, я напомню, сначала дела заводили, хотя они тоже находятся черт знает где, и многие в Израиле. Заведем, пишет Владимир Гулинский. То мы, понятно, а почему сейчас до сих пор-то не завели? Если есть за что заводить, почему не заведено? Зачем их сначала сюда депортировать? Почему решили стартовать с Би-2? Би-2 это прям самые оголтелые. Но проверку пройдут и заведут дело. Так на всех остальных... Вот в такой ситуации иноагентов, которые вякают что-то не то и финансируют ВСУ, я не говорю, что Би-2 это делают, я не знаю. Я вообще за ними не слежу, мне наплевать. А для меня эта группа особо никогда не существовала, честно признаюсь. Ну, окончательно не существует после всего того, что они наговорили, как они себя повели. Хотя я вам напомню, что они уже после всего этого даже концерты давали на отечественных стадионах, на финалах Кубков России, например. Когда все возмущались, они все равно концерты давали. Но, тем не менее, на всех в подобной ситуации сначала заводят дело, даже несмотря на то, что они находятся где-то там за границей. В Израиле, в Прибалтике, неважно. А здесь решили сначала их каким-то образом затянуть в Россию, чтобы уже они были в России и на них завели дело? Не знаю, мне, честно, кажется, что это просто такая, знаете, такая легкая игра в троллинг от нашего представительства. Где это? Таиланд? Что это, да? В Таиланде. Чисто игра в троллинг. А по поводу проверок, история с кинофильмом «Мастер и Маргарита», который сейчас идет в прокате, режиссер которого... оказался супер оголтелым за украинцем. Не просто, который там «нет войны», говорит, «черные квадраты» выставляет. Нет, а который проводит параллели между Путиным и Гитлером, Россией и нацистской Германией, который донатит, я не знаю, на ВСУ, не на ВСУ, но точно собирает донаты в поддержку Украины на своих страничках в соцсетях, который неоднократно там высказывался нелицеприятно в сторону нашего руководства и нашей страны, наших вооруженных сил. Все это... тихушно, стыдливо, так трусливо поудалял, когда сейчас пошла немножечко волна в связи с его фильмом. Но, тем не менее, этот человек все-таки снял фильм. И мало того, что он снял этот фильм, говорят, что он снимал его давно. Но что-то мне подсказывает, что мразота он всю жизнь. А не только с 22-го года. Так вот, он снял фильм, а показывают этот фильм вот сейчас. Здесь у нас с вами, в Москве, в России, да по всей стране показывают этот фильм. На фильм дали деньги. Деньги давало государство. По тем данным, которые я смог найти, Где-то 800 миллионов рублей дали на фильм. Ты что за бюджеты у нас такие стали в России на кино, которое еще выдает государство 800 миллионов рублей? Ну, это прям, это бюджетище. Это прям мощно. Даже интересно стало, вот я сейчас хочу посмотреть, сколько бюджет у каких-нибудь самых кассовых наших фильмов. Ну, давайте вот посмотрим. «Холоп» был такой фильм. Фильм «Холоп». Бюджет у него 160 миллионов рублей. Хорошо. Или это, да, это первый «Холоп». Ладно, давайте, давайте посмотрим на сиквел. Сиквел всегда дороже. Оценки, кстати, у него хуже. Вот, тут уже нормально, тут уже 500 миллионов рублей. Тут уже 500, но это все еще не 1,2 миллиарда. Давайте посмотрим, да, вот мне подсказывают. «Чебурашка», да? «Чебурашка». Какая-то криптовалютная биржа мне выпала. Это нам не надо, спасибо. Я не настолько еще «Чебурашка», чтобы на это повестись. «Чебурашка». Да господи, «Чебуреки». Я же не могу написать «Чебурашка». «Чебуреков» захотелось. А может, это будущее любого «Чебурашки»? «Чебуреки». Так, «Чебурашка». Шоу-мюзикл. Нет, вот фильм «Чебурашка». Бюджет 850 миллионов. Все еще меньше. Все еще меньше. Ну, а сборы, сами знаете, там самый кассовый и так далее. За сколько «Чебуреки»? Не посмотрел. Но я так глубоко не хочу копать. «Вызов» есть еще фильм. Я «Вызов» не буду смотреть. Я думаю, надеюсь, что там бюджет побольше, потому что они в космос летали. Все-таки звучит подороже. Я это все о чем? И к чему? Вот говорят сейчас про Би-2, про проверку. Не кажется ли вам, что нужно как-то проверять, кому вы даете деньги заранее? По всем параметрам и по всем статьям. Чтобы ни один рубль из казны государства не попал в карман, или по, там, может, не в карман, может, для реализации какого-то проекта, в руки людям, которые это государство ненавидят. Может быть, мы уже будем как-то проверять заранее? Может быть, можно составить какой-то список? Ну, то есть, перед тем, как тебе выдавать деньги, ты должен пройти вот такенную проверку и попасть в специальный список одобренных людей государством, которым выделяют деньги. Снимать хочешь кино? Снимай. Но хочешь снимать кино на деньги государства? Будь добр, пройди проверку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, здравствуйте, друзья. Это «Лимузин».
Здравствуйте, «Лимузин».
Ну что, я крайний раз появлялся в кино в 2014 году. То есть вот в этом году уже 10 лет, как я там, так скажем, не появляюсь. Я вам скажу такую вещь. Я занимался кинотранспортом, чтобы было понимание.
Да.
Мой «Гримвагон», например, работал на проекте у господина Михалкова на «Утомленных солнцем 2».
Да.
Там бюджет был безумный. И что-то я слышал, что он вообще не вернулся назад. Вот опять же, Никита Сергеевич наш уважаемый, как вот вы его проверите? Надо ему давать денег или не надо? Ну, мне многие скажут, конечно, надо. Ведь Никита Сергеевич действительно, ну, давайте будем объективны. Он прекрасный актер и, в общем, режиссер неплохой. Но у каждого творческого человека есть какие-то взлеты и есть падения. Ну вот, например, что-то там провалилось в прокате. Он сказал, что этот фильм недопонят и что его оценят потом когда-нибудь. Очень может быть. Но на сегодняшний момент, по-моему, этого не произошло. Поэтому кино наше, отечественное, оно, к сожалению, убыточно. Потому что вот я разговаривал, я же на многих проектах работал на протяжении 10 лет. И за рюмкой чая, в том числе на посиделках всяких вечерних, там, в кругу, так сказать, съемочной группы, слышал такие разговоры о том, что это же командная игра. То есть хорошее кино зависит от всех участников съемочной группы. Абсолютно от всех.
Да, там должны быть
хорошие там актеры, тролливы. А у нас обычно как бывает? Деньги взяты где-то там, либо государство дало, либо в кредит. Приглашают известных актеров. Но прям провальный сценарий. И оно уже не выстрелит. Ну, то есть люди придут на узнаваемых людей, на прекрасных. У нас навалом хороших актеров, надо это признать.
Да.
Ну, сюжет ни о чем. И кино становится тусклым. То же самое там со многими остальными моментами. Опять же, спецэффекты какие-то. Весь мир, ну, допустим, мы же все время соревнуемся со Штатами. Голливуд, конечно, в плане всяких эффектов, в плане оборудования дорогостоящего, которое используется при съемках, да, оно необходимо на съемочной площадке для того, чтобы кино было зрелищным. То есть оно просто необходимо на сегодняшний момент. Советское кино – это ушедшая эпоха, там были свои, так сказать, приоритеты, и оно брало именно тем, что оно снято было ради искусства, ради зрителя. Говорят, что Гайдай на своих комедиях не смеялся. Но он говорил, вот здесь будут смеяться интеллигенция, вот в этом месте будет смеяться рабочий класс, вот в этом заржет там маргинал какой-нибудь. То есть я вот это слышал от людей, которые, ну, так сказать, в курсе. Поэтому пока кино снимается ради зарабатывания денег, банально, вот сейчас, сегодня, здесь, да, то оно не будет жить долго. Понимаете, даже современные хорошие фильмы, вот я себя поймал, возможно, я не прав. Но я себя поймал на мысли, что даже «Легенду 17», которая мне очень понравилась, когда я смотрел ее в первый раз, у меня нет желания пересматривать каждый год. Не знаю почему. Хотя фильм прекрасный, ну что там говорить.
Ну, да я не знаю, я понял, спасибо, «Лимузин», я не знаю, там «Легенда 17», мне тоже нравится фильм. Про Валерия Харламова, ноль к нему вопросов. Дело здесь не в этом. Дело не в том, кто сколько ходит в кино, какое нужно, где оборудование, для чего снимают эти фильмы. Пускай с этим разбираются люди из индустрии, которые там хотят, как болеют за отечественную культуру, хотят, чтобы мы снимали отличные фильмы, которые учатся на режиссеров или которые уже учат на режиссеров, которые вот считают это своим ремеслом, это пускай они разбираются, занимаются и так далее. Я люблю кино. Я могу сказать, что я разбираюсь в кино? Не знаю. Мне кажется, это было бы громкое заявление с моей стороны. Но кино я люблю. Как вид искусства. Как вид развлечения в том числе. Но дело вообще не в этом. Дело в деньгах государства российского. Больших деньгах. Которые государство российское по какой-то странной причине продолжает выделять на кино всяким ублюдкам. Мало того, что они эти деньги не отбивают. Очень часто такое происходит. Да, какие-то проекты выстреливают, а какие-то нет. Но вот изначально, когда ты выделяешь деньги, ты не можешь сказать, отобьются они или не отобьются. Это всегда такая очень своеобразная инвестиция. Но ты же можешь посмотреть, кому ты даешь эти деньги. Зачем поощрять людей, которые ненавидят тебя? Ненавидят государство. Зачем им давать какую угодно возможность за счет этого государства? Почему государству на них не наплевать? Нет, вы хотите снимать фильмы? Пожалуйста, снимайте. Никаких проблем. Находите деньги где-то в другом месте. Не можете найти денег нигде в другом месте, но это ваши проблемы. А мы будем работать с теми, кто к нам относится с уважением. И кто государство это любит. И можно... Мне даже не писать про 2021 год, когда этот человек запрашивал деньги. Да по всем этим людям было еще в 2014 году понятно все. А то и раньше. По каждому. Ни одного сюрприза лично для меня не было в тот момент, когда все эти люди показали свое антироссийское нутро. Все, без исключений. Журналисты, артисты, актеры, режиссеры, певцы, танцоры... Блогеры, я про всех и так все знал. Это вообще-то не какая-то супернаука. Достаточно видно. Человек такой, особенно человек творческий, такое просто по определению существо, которому нужно обязательно где-нибудь вот это вот свое мнение впихнуть. Они все свое мнение навпихивали давным-давно. Для того, чтобы это проверить, нужно сделать два клика. Сейчас чуть побольше, видимо, чтобы VPN включить. А тогда реально два клика. Тусовочка такая однородная у нас, конечно. Ну, да, может быть, мы займемся этой тусовочкой? Это однородная тусовочка, которая ненавидит государство, живет за счет этого государства. Все их деньги за счет государства. Вся их карьера, их успех, их узнаваемость, послужной список. Все за деньги государства российского. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы золотые слова сказали, Георгий Романович. Дело в том, что только 10% средств, которые выделяются на так называемое искусство кино, она как-то окупается. Наше киноискусство, индустрия, они называют, превратилось в зарабатывание денег. Но не для страны, не для тех, кто дает, а для тех, кто крутится в этом вонючем мире, который они из себя представляют. Какие шедевры в кавычках они сняли? Ну, в Голливуде деньги государство не дает. Там сценаристы ходят на работу от 9 до 8. И фильм выпускается иногда за 2 недели. А тут по 5 лет чего-то там шляпают, стопают. И получается не весь что. Это средство зарабатывания для бездельников и паразитов. Вот что такое наше кино сейчас.
Угу. Понял. Ну, конечно, 2 недели я не видел, чтобы выпускали фильмы в Голливуде. И с государственными деньгами там тоже есть особенности. Но американское государство не было замечено в финансировании проектов не проамериканских. Если почему-то Пентагон ли, Госдепартамент ли, я не знаю, там, Сенат или Белый дом каким-то образом лезут в производство, а может быть, Федеральное бюро расследований, эти ребята тоже любят залезть куда-нибудь, то почему-то на выходе получается спасти рядового Райана, грубо говоря. Ух, американцы вообще всех налево и направо тут раскладывают. А у нас? А у нас как будто тоже Федеральное бюро расследований этим всем управляет. Надо посадить хотя бы одного чиновника, который такие деньги выдает, и процесс сам собой урегулирует, пишет мастер. На основании чего? На данный момент законодательной базы под это подо все нет. Регламента не существует, насколько я понимаю. Мы не выделяем деньги людям, которые ненавидят Россию. Нигде это не прописано. Мы выделяем деньги кому угодно. Приходите, как это у них в индустрии называется, питчите свой проект, даете презентацию, несколько картинок, артов, визуализаций, каких-то костюмов, о чем будет, и ждете, выделят вам бабки или не выделят. И все. Откаты, вот Лимузин пишет, не откаты, да понятное дело, все это, я уверен, есть, причем в страшных наверняка масштабах. Это понятно. Хорошо, пускай откатывают и делают фильмы про Россию. Откаты так или иначе существуют везде. Но пускай у них не будет возможности вообще получить этих денег. Никогда. Ты в черном списке. Не черный список создавать, а белый список. Чтобы тебе нужно было сначала в список попасть. А не чтобы... Потому что в черный можно не доглядеть. А в белый будут проверять. Вот попади в белый список сначала. И посмотрим, может быть, тогда и вообще вся остальная индустрия заживет, потому что в том числе и всякая нечисть, и люди, которые, может, по недоразумению не попали в белый список, им придется изворачиваться и где-то на стороне искать эти деньги. И снимая за деньги частные, может быть, наконец-то дойдем до нормального уровня, в том числе и кинематографа. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Вот вы, который уже выпуск про это дело все говорите, а одну маленькую Второй. Деталь опустили. Угу. Что режиссер Лакшин не получал деньги от фонда кино. Угу. Получали продюсеры на свой проект, на софинансирование.
Да.
То есть вот к ним все и вопросы. Когда это все делалось? Кому, что? Вот продюсеры, и я так понимаю, там еще деньги такого персонажа, как... Леонард Блаватник были. Uh-huh. Вот к ним и вопросы. А режиссер здесь нанятый. Его наняли, получил свои деньги. Все, до свидания.
Да, я понимаю, что
и режиссер нанят. И актеры даже.
Режиссер так нанят, что? Это все понятно. Не может режиссер не из списка работать на этих проектах. Вот все. И продюсеры, которые деньги получают, должны быть тоже в специальном списке разрешенных к этому действию продюсеров. Но... И режиссер тоже. Все и составляйте. Не так это тяжело на самом деле сделать. Когда вам кажется, это сколько надо людей проверить. Как вы думаете, сколько работает у нас в киноиндустрии людей? Таких людей. То есть мы не говорим про осветителей сейчас. При всем уважении к труду осветителей, без которых кино невозможно. Но там имя осветителя где-то на... Вот спустя полчаса, когда титры идут, вот можно увидеть имя осветителя. Осветителей не надо прилететь. А вот если ты режиссер, если ты человек, который жонглирует смыслами, если ты человек публичный, если ты так или иначе распоряжаешься деньгами, а режиссер распоряжается деньгами, именно он их тратит. Продюсер ему выделяет деньги, режиссер их тратит. То будь добр. А это уже запрет на профессию. Вроде конституции не предусмотрено. Никакого запрета на профессию. Снимай кино сколько хочешь. Это запрет на финансирование государством. Что это вот меня финансирует, например, государство? Вот я тоже хочу, чтобы меня финансировало государство. И мою там какую-нибудь, я не знаю, мою деятельность по игре в футбол. Вот я играю в футбол, я хочу, чтобы меня финансировало государство. Почему оно меня не финансирует? А почему оно должно теперь каждого человека, который хочет снять кино, финансировать? Государство же, наверное, ко мне придет и скажет, так, а что это ты? Что это ты вдруг твою футбольную деятельность-то мы должны профинансировать? Не, давай-ка мы посмотрим, а ты вообще играешь в футбол, а при чем здесь вообще государство? Иди в футбольный клуб, пускай он тебя финансирует. А чем кино-то отличается от этого? На деятельность никакого запрета. Пускай снимают, что хотят. Только не на деньги государства. По-моему, схема очень простая. Ну, потому что уже надоело. Сходите на «Мастера и Маргариту», пишет Павел. Да я не пойду на «Мастера и Маргариту», наверное, уже принципиально. Но у меня нет претензий к фильму. Мне на самом деле наплевать. Он может быть хороший, он может быть и плохой. Дело не в этом. Дело не в качестве продукта. Дело в государственных деньгах, которые выделяются очень плохим людям. Недостойным государственному финансированию. Давайте, ладно, хорошо, неплохим, там это оценочное суждение. Которые не любят это государство, буквально ненавидят его. Есть еще хотя бы один пример подобного поведения где-нибудь в мире? Вот кто так еще себя ведет? Кому дают деньги за то, что они его ненавидят? Или кто, может быть, так раздает деньги? Может быть, есть какой-нибудь миллиардер, который налево и направо раздает деньги всем, кто говорит, что он очень плохой. Может быть, есть какое-нибудь, там, я не знаю, средство массовой информации частное, в котором работает огромное количество людей, которые ненавидят хозяина и постоянно поливают его грязью. Может быть, даже в эфирах своих, его же собственного средства массовой информации. Есть такое где-то? Нет такого нигде. А государство в эту игрушку играет уже очень давно. И вот правильно кто-то написал, что мы еще со времен того же самого Серебренникова поднимаем подобные вопросы, а ВОЗ и ныне там. И вот это раздражает. И вроде уже есть некоторые такие токсичные актеры и режиссеры, с которыми никто просто не связывается и не работает. Но это инициатива частная, нигде не прописанная. Просто понимают, что с этими лучше не связываться, потому что будет потом тот или иной, того или иного уровня скандал. Но системной работы ее не существует, и когда все уляжется, вся нечисть, которая сейчас сидит по Прибалтикам, она снова приедет сюда, потому что там денег нет никаких, не меньше миллиардов там, и 100 евро-то, я думаю, за одно выступление не дают, они все снова приедут сюда. Прилетят, возможно, даже прямыми рейсами, опять будут зарабатывать здесь деньги, потому что мы забудем. В первую очередь забудет российское государство, потому что оно такое доброе, миленькое, и вообще всем все прощает. Глупости какие-то. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 30 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, дизлайки, лучше лайки, потому что за них током не бьет и перестает бить током. То есть не так, что вот дизлайк поставили, вас током ударило. Так тоже не работает, конечно. Но если вы не ставите лайк, то вас, да, обязательно ударит током. Там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио», говорит, МСК латиницей в одно слово. А может, в принципе, перестать финансировать кино государству? Причем не давать деньги и на кино Лакшина, и кино Михалкова, Бондарчука и прочих. Хватит творить на тончайших материях, не для всех. Идете к бизнесменам, пускай дают. Хоть на утомленных солнцем 8, хоть на упоротых луной, неважно. Через бизнес работайте, убеждайте. Государству есть куда потратить деньги налогоплательщиков. Есть музеи, которые морально устарели, их надо модернизировать. Потратьте их туда, отремонтируйте сельские ДК, финансируйте региональные СМИ и прочее. Да банально, чтобы Третьяковка привезла свои шедевры куда-нибудь... Убежала у меня. Ну, короче, да, смысл понятен, что... Я согласен, да. Я вообще ярый противник финансирования кинематографа государства. Я считаю, что это схема порочная. Схема, которая изжила себя, которая не жизнеспособна в капиталистическом обществе. Тем более, то есть вот так, как она выглядит у нас. Я за, чтобы государство полностью вышло из этой сферы. Да, тогда на какое-то время рынок киношный очень сильно просядет. Потому что быстро переориентироваться никто не сможет. Но зато потом будет все в порядке. Потом, может, мы будем спорить с вами о кино, кто его снял, хороший фильм, плохой фильм, какие мысли туда вложили, кто профинансировал, вот это все, но не будем с вами спорить по поводу того, почему государство дало эти деньги. Государство само устранится. Если государство не может давать деньги только нормальным людям, которым не будет возникать таких вопросов, ну, тогда лучше вообще и устраниться из этой истории, если вы не контролируете, кому даете деньги. Ермольник снимал фильм «Стиляги» на частные деньги, после его провала расплачивался за фильм еще 5 лет, и кто после этого даст деньги на фильм? Я вот как-то не знал, что фильм этот был снят за частные деньги, но да мне без разницы. Фильм, кстати, неплохой был, но я не знал, что он провалился. Ну, вот кто хочет снять фильм, тот и будет искать. Вот и все. Вот ты болеешь кино, ты весь такой режиссер. Хочу снять. Вот у меня. Ну, иди ищи. Все, иди ищи. Это бизнес, это не какая-то. Не надо изобретать велосипед. Схема-то существующая, рабочая. Ну, смотрите, они все молятся на Голливуд. Ну, посмотрите на Голливуд. Ну, идите туда. Пускай появляются свои Paramount, Колумбия, Metro Golden Mayer, Disney, ну, пускай появляются. Так, где им появиться? У нас все вместе, понимаете? У нас и Paramount, и Disney, и Metro Golden Mayer, и все эти Columbia Pictures, все это в лице государства. И больше нету никого. А все остальные студии, которые существуют, это все несравнимо абсолютно. Абсолютно несравнимо. Ну и эти Paramount и вся эта прочая, они тоже принадлежат другим компаниям. А сейчас в основном все Disney, правда, они принадлежат, но неважно. И они вкладывают деньги, они инвестируют в кино. Они инвестируют в проект. Если ты режиссер, который пришел и сказал: товарищ генеральный директор компании Disney, я вот гениальный режиссер, я сейчас, мне нужно там миллиард долларов или там 500 миллионов долларов, и я заработаю вам, сниму кино про Человека-паука, какой-нибудь, что-нибудь такое, не знаю. И оно заработает вам в 3-4 раза больше. Говорит, хорошо, давай посмотрим. Дают тебе 500 миллионов, заработал, сколько сказал, тебе дадут потом еще, и ты еще сможешь заработать. Не заработал? Ну, иди, ищи лохов где-то еще. Все, ты, скорее всего, как режиссер списан, ты своим шансом не воспользовался. И поэтому существуют какие-то суперзвезды индустрии, которые, если это имя существует где-то в титрах, продюсер ли он или режиссер, это 100% кассовый успех. У нас ничего подобного нет. У нас не важно, сколько ты заработал, сколько твой фильм собрал в прошлый раз. Сколько вообще всего, в процентном соотношении, сколько ты отбил, вообще ничего не важно. Приходят, все равно всем дают деньги. Ну это как так? Что это за бизнес такой странный? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Ага. Я просто думаю, что если отменить государственные финансирование из фонда кино, то не будут снимать кино патриотическое, которое у нас в последнее время неплохо получается. Потому что будут снимать «Человеков-пауков». Вот. А «Человеки-пауки», они, наверное, хороши, но не для всех, во-первых. То есть, ну, меня никогда эти вселенные не интересовали. А вот как раз военно-патриотические, например, фильмы, ну, часто заходят, что называется. Вот, а во-вторых, посмотрите, я, например, ну, так, насчет «Мастера и Маргарита», что я понял? Я его смотрел, во-первых, ожидал худшего, он понравился. Наверное, даже как-то глупо сравнивать с тем фильмом, который, по-моему, в 2005-м, то ли 2008-м вышел. Вот, он такой, ну, полуметр почти на 3 часа, и поэтому, наверное, он дорогой, там много графики, он по продолжительности большой. Актеры хорошие играют, они денег стоят. А в голове я перевел это в миллионы долларов, и потом посмотрел бюджет 98-го года «Сибирского цирюльника», который Никита Сергеевич Михалков снял. Вот, в 98-м году в долларах он стоил в 3 раза дороже, чем в долларах сейчас стоил это «Мастер и Маргарита». Поэтому я не могу сказать, что это дорогое кино, оно неплохое. Оно, наверное, стоит своих денег. Но вот другой вопрос, когда его снимали? И насколько я понял, я почитал, этот проект делался чуть ли не с 19-го или не с 18-го года. Тогда, к сожалению, не все свои лица показали. Ну, как бы, понимаете сами, да, о чем я говорю?
Да, все показали. Вот вы удивитесь, но все показали. В 19-м году все свои лица показали. Те лица, которые вы увидели сейчас, это показанные лица уже во второй и в третий раз. Все показали.
Может быть, я не следил за этим, но тогда, вот сейчас об этом много говорят, то есть это вот, ну, во всех утюгах, это во всех каналах и так далее, да, тогда я этого не понимал.
Да, так вот, в том-то и дело, вы не должны следить, понимаете, потому что вы не отвечаете за миллиарды рублей, которые выделяет фонд кино. Вы не должны за этим следить, это ваше дело, хотите следить, хотите нет. А я следил просто потому, что мне это интересно. Но когда вы начинаете выделять государственные деньги, вы обязаны за этим следить.
Да, конечно. Ну, да. С другой стороны, конечно, можно действительно запрет на профессию не ставить, еще деньги снимай, кем бы ты ни был. Но я так понимаю, что у нас в стране пока эту, ну, как бизнеса, да, его в принципе нет.
Вот, нет,
да. И развивать этот бизнес, ну, наверное, есть кому. Вот, и, наверное, эти люди, когда фонд кино уже не будет так задействован, поскольку персонажей будет меньше, эти люди найдутся, они оттуда же выделятся и будут искать финансирование и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, что поскольку многие фильмы окупаются, они многие окупаются, ну что ж, качественнее снимать будут, качественнее материал будут подбирать. Может быть, в этом есть какой-то смысл, но, правда, я говорю, что будут люди-пауки. Пауков будет много, а 28 панфиловцев там, значит, наши эти подольские курсанты, вот, и все остальное, этого, ну, просто, к сожалению, не будет. А если мы будем делать так, что мы только на военно-патриотическое и прочее патриотическое кино будем выделять деньги, ну, люди будут недовольны. И с ними нельзя не считаться, потому что это деньги этих людей, ну, опосредованно, да, вот, все сразу откроют рот, что это наши деньги на Третьяковскую галерею вывозят в Пензу. Вот, поэтому, видимо, это какое-то вынужденное решение, и, наверное, поэтому его еще с каких-то там, бог знает, каких времен не отменяют, и мало
пишется. Да, понял. По поводу того, что там патриотическое, непатриотическое кино, наверное, может быть, не будут снимать. А с другой стороны, если патриотическое кино будет популярно, то будут снимать. А может государство выделять деньги только на патриотическое кино? А вообще, как государство может выделять не на патриотическое что-то деньги? Вот государство может выделять на что-то антипатриотическое? Как это вообще? Ну, это же паноптикум. Обязательно надо стрелять себе в ногу, да, в тот момент, когда ты пытаешься прицелиться и попасть по врагу, но надо еще для баланса прострелить себе коленную чашечку. Такая же забодяга. Как государство может выделять не на что-то патриотическое деньги? Зачем? Для чего? Цель какая? Вот государство... Вообще, какая цель у фонда кино? Что оно делает? Для чего выделяются все эти деньги? Цель есть какая-то? чтобы существовала индустрия, где снимают кино, а не наплевать ли нам на эту индустрию. Чтобы запустить индустрию, я понимаю, то есть сначала как-то субсидируем, помогаем, выделяем, подталкиваем, с толкача всю эту телегу заводим, потом она как-то катится сама. А государство для чего это делает? Чтобы что? Цель какая? Вот я на данный момент не вижу никакой цели. Деньги выделяются просто для того, чтобы кино существовало. Чтобы просто его снимали. Любого качества. Хорошее кино, плохое кино. Просто, чтобы снимали кино. А это бред. Выделять на просто так не нужно. Выделять нужно на какие-то конкретные вещи, чтобы снимали кино про, там, не знаю, СВО. Потому что государству выгодно, чтобы эта тема подсветилась, в том числе и в массовой культуре. Это как пример. Какой смысл в там, выделении денег на фильм «Образный холоп»? Просто мы его там поднимали. Я не вижу никаких плюсов государству от этого. А как можно в капитализме выделять на что-то деньги и не надеяться хоть на какие-то плюсы? Вот в этом наша проблема. Мы до сих пор, мы уже сколько лет живем при капитализме, мы пытаемся в него играть. Мы не собираемся назад в коммунизм, никто не хочет. Вот из тех, особенно, кто правит, точно никто не хочет, я вас уверяю. Все нравится, как оно есть. Но мы до конца до сих пор не поняли, как оно работает. И все еще какие-то старые советские привычки, социалистические тянем. А одно с другим, оно не вяжется. Это как Лего и Мегаблокс. Знаете, два вида конструктора, которые друг с другом никак. Вот, они по отдельности работают, а друг с другом никак. Но мы продолжаем. А Перл-Харбор кто снимал? Получилось непатриотично с точки зрения американцев? Я не знаю, кто снимал, но снимали на... частные деньги, точно. У банков пусть берут кредиты. Да у банков, у бандитов, у честных бизнесменов. Я не знаю, пускай зарабатывают сами на заводе и все деньги пускают в производство кино. Неважно, если хочешь снять фильм, снимай, что хочешь. Сможешь его потом как-то впарить кому-нибудь, там, получить удостоверение прокатное, прокатить его по кинотеатрам, показать, какие деньги собрать, заработать. Твое право. У меня претензии к конкретно здесь только к государственным деньгам. Я ярый сторонник того, чтобы государственные деньги не давались проходимцам, которые это государство ненавидят. Потому что это глупость. Это терпимость, а может быть даже терпильность, которая неуместна, когда дело заходит о государственных деньгах. Я как врач бюджетной системы до сих пор не знаю, что за капитализм у нас такой странный. Ну да, он очень странный, это правда. Ну, возможно, по-другому и нельзя никак, потому что мы это мы, и от нашей истории никуда не денешься. Ну, тем не менее. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Георгий, это я, Андрей, по поводу темы-то.
Да.
Ян, извините, пожалуйста. Это, Георгий, вот сам вот нормальный фильм, это вот «Брат 2», вот нормальный.
Да.
Потом фильм «Ночной дозор», хороший фильм, очень сняли, до сих пор пересматриваю. «Легенда номер 17», потом еще фильм «Метро», тоже хороший фильм. Остальное полное не очень. А вот из современных, вот то, что вот именно вот на военную тему, вот именно снимали этот фильм «Битва за Москву», и иди смотри, вот это вот сам вот действительно вот прям и переживаешь там за героев, тоже очень интересно все сняли.
А вот мне даже, спасибо, мне даже стало интересно сейчас, а вот фильм «Брат», да, например, который я все никак не посмотрю, и вы на меня за это накидываетесь. А кто финансировал фильм «Брат»? Финансирование, да? А, ну, наверное, «Брат» надо ввести все-таки кино. Так, финансирование. Посмотрим. Каким был бюджет фильма «Брат»? Сколько стоит снять «Брат»? Киночутье. Тут очень много всякой, значит, всякой воды. Производство почти остановилось. Причиной стало отсутствие госфинансирования, неутешительные показатели. Люди предпочли смотреть все на видеокассетах. Внезапно Балабанов решил отснять социальную драму с криминальным подтекстом. Постановщику удалось найти ничтожные $100 000. Сумма может показаться внушительной, хотя... по киношным меркам она едва перешагивает планку низкобюджетного проекта. То есть, фильм «Брат» снят за 100 тысяч долларов, я правильно понимаю, да? Вот тот самый фильм, о котором мне рассказывают каждый божий день, снят за 100 тысяч долларов, который Балабанов где-то умудрился отрыть? Это вот так вот, да? И вы мне будете сейчас рассказывать, что тогда умрет какое-либо кино. То есть, самый большой хит, один из самых больших хитов отечественного кино, постсоветского, который надо-не надо все цитируют, который всем так сильно нравится, а другим очень сильно не нравится, потому что главный герой мерзавец. Я не смотрел, я вот по вашему, от ваших мнений, значит, отталкиваюсь. Все-таки надо посмотреть этого брата. Что ж там за 100 тысяч такой Балабанов-то наснимал? Гениальный режиссер нашел деньги и в итоге снял за частное и сделал все это культовым хитом. То есть можно все-таки, да, как-то без государства было обойтись. Интересно. Кажется, работает. Посмотрите, «Брат 2». А вот «Брат 2». А «Брат 2», слушайте, ну, первый фильм хитяра, значит, он по-любому отбил 100 тысяч, а, значит, на второй-то могли и побольше выделить. Так и должен работать этот бизнес. Вот так и должен работать капитализм. «Бумер» 700 тысяч долларов. И все на этот, на масло потратили в основном. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. А вы помните фильм такой шикарный был «Высота», в общем-то, патриотический?
«Высота»? Нет, не помню.
С Рыбниковым.
Сейчас я посмотрю, как он, может быть, смотрел, может быть, и нет. «Высота», да?
Шикарный фильм. И потом, как продолжение, «Сладкая парочка» Кеосаян и Марго сняли фильм про Крымский мост.
Угу.
Вот сколько вбухали денег туда?
Ну, я не смотрел сколько тоже, кстати говоря.
Сколько процентов они получили?
Я не смотрел. Ну, у меня нет никаких...
Никто не смотрел.
Да, но смотрите, еще раз, о чем мы говорим. Мы говорим про выделение денег людям, которые не ненавидят государство.
Так это хорошим людям дали, они ничего не умеют.
Я не знаю, умеют они или не умеют. Я смотрел некоторые вещи Тиграна Эдмондовича, и он умеет. Я вам сейчас говорю не про умеет или не умеет. Это уже второй вопрос. Я еще раз говорю, я хочу, чтобы государство вообще денег никому не выделяло. Но здесь история не в том, что умеет или не умеет. Хотя это не про конкретный случай. А в том, что не выделяйте тем, кто ненавидит. Начнем давайте с этого. Как вам такой вариант? Но пока как-то не получается. Что ты мне показываешь? Тук-тук мне это жесты какие-то. Что? Что-то путают меня здесь сидят все. Ладно. «Брат 2» 1,5 миллиона, пишет Джекпот. Угу. Вот сериал «Друзья» вы смотрели, а «Брат» не смотрели. Мы здесь правда о патриотизме в кино говорим? Нет, мы не говорим. Елена, мы не говорим о патриотизме в кино. Вы плохо слушали. Мы говорим не про патриотизм в кино, а про то, кому государство выделяет деньги. Патриотизм в кино – вещь очень спорная. Можно обсуждать патриотизм в кино. Он у каждого свой. Я не про это. Это следующие вопросы. Надо поступательно. Я сторонник того, что проблемы решаются поступательно. Мы говорим о том, что государство выделяет деньги тем, кто это государство ненавидит и в гробу видел. И будет танцевать в случае чего на могиле этого государства самые красивые и бодрые танцы на свете. Потому что этой ненавистью чуть ли не живут. Вот о чем мы с вами говорим. А не о патриотизме в кино. А так, да, сериал «Друзья» я смотрел, прекрасный сериал. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Услышимся с вами завтра в то же время. Всем счастливо.